生活。Коллеги, всем привет! Я хочу начать свой перформанс с одного высказывания, в которое я предельно верю и использую его каждый день в своей практике. Оно вам знакомо до боли, а мне так тем более. И вы все его знаете. Я знаю, что я ничего не знаю. Как делать свои продукты, как делать эту презентацию, как жить в принципе и как выступать. Я знаю, что я ничего не знаю. И в этом может быть моя сила. Я знаю, что я ничего не знаю, но этого не знают и другие. Так получается, что мы существуем в незнании. Мы не знаем, что мы знаем, и мы знаем, что мы не знаем. Современные философы, например, Квинтин Миясу, основоположник спекулятивного реализма, назвали бы это корреляционным кругом, из которого нам можно выйти только в том случае, когда мы найдем выход в абсолютное незнание, где каждая вещь может быть иной. Современность возводит незнание в абсолют. Вроде бы я сказал что-то мудрое, но понятна ли эта мудрость? Всем привет! Я еще не развил навык soft skills, запоминать свои презентации, поэтому у меня будет подсказка. Давайте начнем с наивного вопроса вообще, что такое мудрость? Кто знает ответ на этот вопрос?
Интуитивное знание.
Интуитивное знание. Еще? Что-что? Опыт? Вот, я согласен с этим. По мне так мудрость – это получение опыта и применение его в жизни. На чем основана мудрость? Мне кажется, мудрость основана на трех вещах. Первое – это эрудиция. То есть мудрым должен быть только тот человек, который эрудирован. Без эрудиции нет и мудрости. Второе – это практический опыт. Мудрый человек не может постоянно теоретизировать, он должен обязательно получать практику и с этим спокойно жить. И третье, как мне кажется, это репутация. Самое важное для мудрости, если вы считаете себя мудрым человеком, значит, кто-то о вас думает хорошо. Что такое не мудрость? Вот тут уже интереснее. Так как мы находимся на пиар-елке, поэтому вы тут хотите получать практические знания, я для вас подготовил специальный термин, который мы сегодня все выучим. Что такое немудрость? Первое. Это контингентность. Кто-нибудь знает, что это? Не надо. Контингентность, это можно назвать случайностью. То есть контингентность говорит о том, что мы не можем познать настоящее полностью. То есть мы в принципе не мудрые. Второе – это сомнение. Сомнение, я предполагаю, что это не предвзятость, и оно же принятие чужих мнений. То есть не мудрый человек, он слушает других. Он не возводит себя в абсолют и говорит то, что «я все знаю, отстаньте от меня, я сам все решу» и тому подобное. Он всегда должен сомневаться. Третье. Это готовность к изменениям. Самый важный навык, даже можно назвать софт-скиллом, особенно в мире VUCA, который мы все знаем, что мы сейчас не обжили. Вот эти три компонента, как я считаю, как я, не мудрый человек, считаю, что это определение не мудрости. Согласны с этим? Или не понимаете, что это такое? Видимо, нет. Не мудрость — это фидбэк настоящего. Почему я так считаю? Потому что мы пережили опыт, мы имеем знания, мы считаем себя экспертами, которые уже получили свою долю репутации. Но мы не свою мудрость продаем другим. Мы как раз продаем другим свою немудрость. И когда мы об этой продаже немудрости говорим, мы, грубо говоря, продаем свое настоящее. И это настоящее дает нам определенный фидбэк. Поэтому, как мне кажется, немудрость — это фидбэк настоящего. Логичный вопрос следует из названия моей презентации, моего вступления. Есть ли мудрые и немудрые коммуникации? То есть, отличаются ли они вообще? Пока мы не знаем ответ на этот вопрос, но давайте в конце выступления, может быть, попробуем на него ответить. Где шум и где истина? Тут, внимание на экран, посмотрим один ролик. Буквально месяц назад состоялась коллаборация между Reddit и Adobe. Они дали пользователям 24 часа, чтобы творить все, что угодно. Это выглядело как пустая страница в интернете. Ну, все знают, там, в Лентаче, например, пиксельные войны и тому подобное. Вот, это сделали вот такие крупные игроки. И вот, что получилось. Надо было музыку наложить.
Еще один такой день. Давно. Такой
есть. Пока смотрите, подумайте, что бы вы нарисовали.
А вы все 24 часа запланировали?
Да. Я просто смотрел в онлайн трансляцию.
Хорошо, а то люди нервничают. Целиком. Хорошо, ладно, спасибо большое.
Ну, я думаю, хватит. Смотрите, это случилось с первой минуты. То есть 24 часа с первой минуты люди делали вот такое. Смотрите, нет даже никаких неприличных картинок. Вот хороший вопрос. What is this for? Зачем это вообще все нужно? Да вот мы сейчас с вами поймем. Это прошло, по-моему, 9 минут. Вот что было через 90 минут. Посмотрите, уже картиночки какие-то появляются. Видите, очень много флагов. Люди начинают идентифицировать себя с какой-то картинкой, с каким-то символом. То есть они хотят это оставить. Вот что прошло, что случилось через несколько часов. Тут уже, вот, посмотрите, шум, тут ничего не понятно. Ну, разве что. Найс. Очень хорошо. Что было дальше? Все знают, какой шум на YouTube, но мы о другом. Смотрите, прошло больше половины времени, часов 12, и, видите, начали вырисовываться определенные общие элементы. То есть разные элементы начали объединяться в какую-то одну историю, в единое целое. Как мы все видим, да? Дороги появляются, какой-то роуд-мэп, можно так сказать. После того, как появились дороги, начинает расти вот этот фиолетовый цвет. Почему-то всем пользователям понравился этот фиолетовый. И он в конце концов занял примерно половину. То есть люди объединились. Зачем они это сделали, непонятно. Через все закончилось. Осталась, ну, просто-напросто история. И то, что было сделано когда-то, осталось. Почему? Как мне кажется, это хороший показатель немудрой коммуникации. То есть люди не проводили исследования, типа, а как рисовать, а что делать. Они просто-напросто вовлеклись в историю и получили от этого огромное удовольствие. Эта история еще и объединила всех этих немудрых. Поэтому, как мне кажется, главная фича немудрой коммуникации – это действие, которое объединяет людей. Согласны? Что там какие-то суммы, я не знаю, денежные. Давайте поаплодируем еще. Спасибо. И я уже сказал, что история объединяет людей. И то, что у истории нет, в принципе, правил. Но зато есть принципы. И я хотел бы следующим слайдом начать говорить о принципах немудрой коммуникации. Которые, кстати, можно взять из нынешнего популярного, возродившегося направление философии, которое называется стоицизм. Вы все знаете Марка Аврелия, Сенека, например, и там подобное. Ну, я как бизнес-философ должен такие вещи знать. Принцип первый – это думать о других, но следовать себе. Никому не интересно постоянно слушать истории от вас. Вот вам, мне кажется, не интересно слушать истории от меня и про меня. Но зато всем интересно, когда говорят о вас. Создавать добро и отвечать на добродетель. Мне кажется, это то, чего вообще в принципе в мире не хватает. Все любят злиться, все как-то на зло отвечают злом, зло очень популярно и тому подобное. Но мало кто думает о том, что действительно хорошо бы создавать добро, и давать фидбэк, грубо говоря, на эту добродетель. Следующий принцип – это знать свои границы и расширять их. Как мне кажется, незнающий – это человек, который уверен в том, что все останется неизменным. Он сам меняется, и вне зависимости от обстоятельств, даже если он будет сидеть на диване и ничего не делать, и 24 часа подряд смотреть один ролик, то он все равно изменится. Но давайте будем честны, мало кто отдает себе отчет, то, что он меняется. Обычно это все в рутине, и когда-то там сидя на кухне, ты вспоминаешь, а вот 10 лет назад я был другим человеком. А этот принцип нужно делать каждый день. Четвертое, очень важно, это ценить свое время и провоцировать фидбэк. Вот, грубо говоря, я как спикер приехал сюда, понимаю, что можно, в принципе, рассказать, я ценю свое время, если бы мне не было бы интересно, я бы и не приезжал. И после выступления, или там в кулуарах, на кофе-брейке, мы можем пообщаться, я получу от вас фидбэк. Следую ли я данным принципам в своей работе? Давайте поймем. Это один из моих проектов, где был соавтор идеи. Это было в Москве. У одного девелопера была задача стать с 20-го места номером 2 в Москве. Ну, первый это пик, а они хотели стать номером два за год. А как бы сделали мудрые люди? Они бы проводили бы исследования, покупали бы какие-то специалистов, которые будут проводить огромные соцопросы и тому подобное. Как поступил я, как мудрый человек? Я просто общался с людьми. Ну, то есть, ловил их в Москве, заводил их сам и задавал вопрос. Задавал вопрос по поводу того, что почему все хотят жить в центре. Ну как, в центре, это же Москва, все должно быть круто, фэшн-лайдер и там подобное. А таких людей было человек 20-30, примерно так. Я люблю общаться, просто задавать вопросы. А в конце концов, после того, как я пообщался с людьми, я понял то, что центр, чтобы жить в центре, это круто, это им навязано. То есть это не их мнение. Это мнение там, популярной культуры, там, новостей и тому подобное. А мы же должны говорить о людях. То есть о вас. И поэтому, в конце концов, случилось вот такой слоган, перепозиционирование. Центр там, где я. И заметьте, визуал еще, типа, она селфи делает. Это моя фишка. В конце концов, что? Но за год вот что случилось. Ну, короче, они поразились своим результатом через год после того, как стартовала эта рекламная кампания. И почему такая немудрая коммуникация, в принципе, сыграла на рынке? Давайте я отвечу на этот вопрос. И вот ответ. Я серьезно не знаю. Но, может, это интуиция, а может, я как немудрый человек поступил прямо здесь и сейчас, по-настоящему. А как делают мудрые? И я общался тогда с людьми, и когда мы придумали вот эту концепцию, я представлял то, что я говорю с каждым, показываю ему это, и он дает какой-то фидбэк. Я подумал, то, что если он дает мне фидбэк, а это он потратил свое время, чтобы дать мне, такому маленькому человеку, не мудрому, свой фидбэк. И поэтому мы должны быть в ответе за тех, кто дает нам фидбэк. Запомните эту фразу обязательно. И в конце хотел бы сказать, что любая коммуникация – это, в принципе, диалог, который должен рождать истину, идеальную для каждого. Как мы все знаем, истина – это нечто коллективное. Субъективной истины вообще нет. И объективной тоже нет. Но, тем не менее, мы можем ее родить, как Сократ, допустим, рождал, благодаря своему методу диалектика, истину из человека. Спасибо за внимание.
Спасибо большое, Илья. Вы начали спрятавшись, и я думал, что вы исчезнете через люк в сцене, но вы как-то остались здесь.
Я думал.
Вопросов пока нет, но они будут, я думаю, докинуты
будут,
в телеграм-канале или лично пообщайтесь, потому что тоже будет еще один перерыв. Спасибо большое.
Мы движемся
дальше. Продолжается конференция пиар-специалистов «Пиар-елка» от газеты «Деловой Петербург». Рад приветствовать всех, кто с нами в сети, всех тех, кто в зале. Друзья, оживим друг друга аплодисментами. Спасибо большое. Мы продолжаем. На сцену я приглашаю Наталью Рушкевич, CEO продюсерского центра корпоративных PR и HR коммуникаций. Это автор и идеолог технологии PR и PR плюс HR, Team Lead PR плюс HR Club, корпоративные коммуникации в стиле «кто в лес, кто по дрова» и почему PR и HR больше не могут работать отдельно. Вот так звучит эта тема.
Спасибо. Добрый день всем. Скажите, пожалуйста, сколько у нас в зале корпоративных пиарщиков? Поднимите руки. Остальные, видимо, нет. Ну, большинство, да. А здесь, может, где-нибудь затесался HR у меня, так это? Нету? А кто у нас пиар, который вынужден иногда заниматься HR? О, отлично. Значит, я тут в тему, вроде как бы на пиар-елке. Давайте начнем нашу веселую презентацию. В общем, я называю корпоративные коммуникации реально... Вот сейчас, сколько работаю, корпоративные коммуникации у всех почти, что происходит в стиле, кто в лес, кто по дрова. У кого не так, поднимите руки, у кого прям вообще все идеально, клево. О, отлично, хорошо. Так, я тренируюсь с этим штукой. Я два слова буквально о себе расскажу, почему вообще я тут вещаю на эту тему на сцене. В корпоративных коммуникациях я с 2005 года, я изначально такой это B2B прожженный пиарщик, в общем, с извращенным мозгом и с, скажем так, с профессиональной деформацией, которая только может быть у корпоративных пиарщиков, работающих на B2B жестком рынке, где все договоренности в основном идут не через красивые публикации, а где-то там через тендеры, через связи, через бани и все дела. Дальше. Образование у меня первое высшее техническое. Я очень много работала в IT, мне это очень помогает. А дальше я еще получала образование пиар и HR. Ну, дополнительное образование, чтобы работать в профессии. Я сооснователь сообщества пиар и СПБ. Я думаю, что большинство из вас состоит в этом сообществе. Я курирую премию IT HR Awards. Это я сейчас про себя пока, а потом будем говорить про коммуникации. Премия для специалистов, работающих в коммуникациях в сфере IT. А теперь дальше уже к теме. Самой темой PR и HR я занимаюсь с 2010 года, уже почти 10 лет. И потом я основала, как я его называю, продюсерский центр корпоративных коммуникаций, он так и называется PR HR Production. На сайте, если интересно, можете меня погуглить, зайти. И еще целый год уже, 2019, в Питере у нас работает PR плюс HR клуб. Это площадка бесплатная, где собираются пиар и HR и начали между собой наконец-то разговаривать вообще, а что происходит. Потому что очень круто, когда мы ходим на конференции, мы тут проговорили про пиар, но потом мы возвращаемся к себе в офис, и пока мы здесь сидим сейчас на конференции, там же что-то может случиться. И завтра мы это будем разгребать. Поэтому моя идея, чтобы пиар и HR все-таки договаривались, и это поможет нам, пиарщикам, работать. Так, тренируюсь вот так. Что такое пиар и HR? Это определение, которое сформулировала сама, долго, нудно, в общем, выводила, что же это такое, как объяснять людям. Система PR HR – это интеграция технологий продвижения, то есть наша с вами пиаровская тема, и работы с людьми, тот самый HR, для выстраивания внешних и внутренних коммуникаций в компании как единой коммуникационной корпоративной системы. Кто-нибудь слышал такое определение MarkChar? Слышали? Сейчас HR увлеклись MarkChar'ом все. Это маркетинг в HR. Так вот, HR сейчас все дружно занимаются диджитализацией, если вы посмотрите у всех HR конференции по диджиталу. В общем, они там становятся SMM-щиками, и сами делают, и лендинги пилят, и все такое. Это все клево, но система PR и HR все-таки это объединенные корпоративные коммуникации. MarkChar – это просто маркетинг для рекрутера, грубо скажу сейчас так, или маркетинг для корпоративных там, внутренних каких-то коммуникаций. По сути дела, MarkChar – это такой локальный инструмент, а PR плюс HR – это все-таки стратегическая глобальная штука для компании. Цели бизнеса, стратегии изнутри и снаружи, что у нас там происходит, как у нас отразится это все на бизнесе. И, естественно, снаружи и внутрь. Ну так, теории, наверное, хватит, потому что можно тут это философствовать очень долго. Рассказываю дальше. Вообще вся эта история, извините, я пытаюсь подружиться с кликером. Вообще вся эта история, как я говорю, про коммуникации с людьми, на самом деле. С людьми не только снаружи, не только со СМИ, не только с клиентами, с какими-то там другими внешними целевыми аудиториями, а с людьми, которые работают, работали или потенциально тоже будут работать в нашей компании. И вся эта история также и про продвижение, про развитие бизнеса с помощью людей, а в итоге про деньги, потому что со всех с нас в итоге спрашивают деньги. У всех больной вопрос. KPI, как померить KPI для пиарщика? Ха-ха-ха, кто его научился мерить? ROI, как померить ROI на коммуникации? Мой ответ – никак. Вот я считаю, можно измерить только какую-то частичку какого-то конкретного проекта. В общем, для меня PR плюс HR – это как жвачки лавы, вспомните? Это самые простые вещи, когда пиарщики с HR начинают жить просто на одной планете, в компании. Потому что они иногда заходят друг к другу в соседний кабинет. Я вот вижу смех в зале, кто-то себя да, узнает. Когда пиарщики с HR заходят в соседний кабинет, я вообще в курсе, что происходит. Потому что в моей практике есть такие истории, когда в одной компании PR и HR столкнулись на одной конференции и не знали, что они будут вместе на этой конференции. У кого такие истории бывают? Может быть, вспомните себя? Когда пиарщики и HR интересуются планами друг друга, когда не делят поляну внутри, потому что сейчас начинается очень часто в компаниях перетягивание одеяла. Это наша зона ответственности, это ваша, это мы будем делать, а это мы не будем. Дележка доходит до очень странных вещей. Когда пиарщики и HR учатся работать вместе, простите, я написала грубо, но это так и есть. Когда все куры, потому что иногда так бывает, что мы все друг друга вроде как бы любим в глаза, за глаза про друг друга можем сказать по работе не очень. Короче, когда мы все с вами иногда осознаем, что мы в курятнике, когда все куры корпоративные осознают, что они вообще-то наемные работники, а бизнесу нужны деньги. В общем, когда дележка происходит внутри и делит поляну, а собственник сидит и думает, что мне с этим делать, где мои деньги, как наш бизнес будет зарабатывать. В итоге все эти команды идут на выход, набирают новые команды. Вот это нужно исключать. И знаете, такая история, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. А давайте, это не про сегодняшнее мероприятие, а про работу, в принципе. Ну, классно, мы ходим на работу, вроде делаем какие-то проекты круглосуточно, потом год пролетает, два пролетает, ты вообще не понимаешь, что ты сделал и какой, в конце концов, результат. Переключаемся. Итак, теперь практика. С чего все началось? Кто-то, может быть, найдет себя. Кейс из 2010 года. Я корпоративный пиарщик, пиар-менеджер маленькой такой растущей IT-компании. В компании 50 плюс сотрудников, дилерская сеть у компании, 75 компаний где-то примерно по стране, в каждой плюс-минус 5 человек. В общем, у нас всех вместе порядка 500 сотрудников, работающих во всех регионах под одним брендом. Продвигаем софт, железо доступными способами. Денег, вот вообще бюджет просто 0-0-0. Бюджет 0, известность на рынке, как говорится, минус 10, хотелки на плюс 10. Плюс. Какой у нас был плюс? Не покупали у конкурентов, потому что там была какая-то мутная компания, ну, мутные компании были, допустим, условия, и менеджеры какие-то мутные. То есть люди хотели работать с этой компанией, потому что им было понятно и прозрачно, что происходит, какой продукт делают. Ну и дилеры, да, нужно понимать, как и обычные люди, они хотят общаться с людьми. Там, где понятно, там, где доверяют, там видят, что не кидают. Вот этот блок, он начал вырисовываться. Видно с задних рядов мои чудесные картинки? Вот этот блок, это и вырисовывается. Тот самый PR плюс HR. Люди, продвижение, коммуникации, деньги. Как развивалась история? В компанию приходит новенькая девушка, схемотехника. Сидит там в углу, что-то там рисует, схемы продукта, все отлично. И в то время было еще ЖЖ модно. Помните, да, вообще тогда не умер, все писали свой ЖЖ. В общем, она в своем ЖЖ щедро делится информацией о своей работе. И прям вот пишет, ну, я вам сейчас дословно цитату не приведу, но история такая. Ну, в общем, тут можно, да, приличные слова говорить? Никто не умрет, в обморок не упадет. В общем, она прям так пишет. Это все равно работать не будет, хоть сижу, ржу плюс фото. И выкладывает фото вообще схему как бы нового продукта. Этот продукт разрабатывали год, он должен был там стать условно чуть ли не бомбой на рынке, понимаете? Она это все пишет. Это находит пиар в моем лице, потому что 10 лет назад у меня была сформирована привычка, естественно, как у пиарщика, все мониторить. Параллельно это находят дилеры, потому что все равно они гуглят наших сотрудников, начинают общаться как-то вот уже, кто-то там тоже вел ЖЖ. Они, кто-то не из очень добрых дилеров, отправляет конкурентам, и это все расходится по рынку. То есть вы понимаете, да, сам сотрудник выкладывает, это ГЭ работать не будет. Дальше. HR сливается, в компании есть HR, HR сливается, HR не уследил, говорит, не уследил руководитель. Мы как бы наняли, провели welcome тренинг, все адаптировали, ну как бы все клево, а дальше не мои проблемы. Пиар разруливает, ну, у меня, мне по башке очень сильно надавали, генеральный орет. Ну, классическая схема, как получается. По меркам той компании, маленькая IT-компания, питерская, 50 человек, это огромные убытки, просто огромные убытки. Разборки идут внутри, разборки снаружи, разборки с дилерами. Мы разгребаем, но, к сожалению, тогда еще ничему не научились. И вот эта часть, это тоже про пиар и HR. Про то, как работать вместе, сообща в коммуникациях. Алло. Итак вот, вопрос, который я себе задавала в тот момент, и в принципе задаю их сейчас, через 10 лет, своим клиентам, когда с кем-то работаю или консультирую. Это сотрудник дурак плохой? Вот реально, можно так спросить. Это мы не уследили? Мы некомпетентны? Мир изменился, он вообще другой сейчас стал, и тогда был другим. Может быть, мы просто не объяснили какие-то границы, что делать нельзя, что делать можно, вообще, что делать во всей этой ситуации? Что произошло в тот момент с пиаром и HR? Конкретно с двумя специалистами. Мы не договорились. Вот был HR, вот он до сюда, а потом пиар. Как бы получилось, что мы делили на внешние коммуникации и внутренние коммуникации. У нас даже в тот момент не хватило мозгов, чтобы договариваться, что это вообще про бизнес-история. Разный менталитет специалистов. Пиарщики всегда такие коммуникаторы, они идут всегда наружу, говорят, давай вместе что-нибудь поделаем. HR более закрытые, потому что нужно понимать, что у нас разный стиль и подход вообще к взаимодействию с целевыми аудиториями. У HR всегда есть административная плетка в руках. И они этим пользуются, нужно понимать. Поэтому мы разные с пиарами и HR-ами. Разное понимание зоны ответственности, разделение границ мы не смогли, мы не понимали и не хотели. Короче, я называю вот эти коммуникации вот так. Кто в лес, кто по дровам. Я попыталась это изобразить такой картинкой, но вы, я думаю, что каждый пересылает себе ежедневно такой стикер, как мы сделаем новый проект или как у нас получилось. И жить бы мы еще так много лет и говорите правильно, да? Диатрофикальный принцип конструирования, такой мем есть. Мы тут, будь они неладны, это 2010 год кейс, еще и появились социальные сети сверху, и пришла нам вообще всем беда. На первом этапе, помните, да, фоточки, котики, переписка с родственниками, там открываешь стену, а тебе тетя Нюра там откуда-нибудь написала: «Привет, как дела? У нас все хорошо, как там коза нормальное молоко дает». А потом с 2015-го примерно где-то понеслось каждый кролик агроном, как я это называю. Аккаунты, у всех личные бренды, самое страшное — личные мысли, которые обязательно нужно вывалить в сеть. Обязательно. При этом человек работает в вашей компании. У него стоит в статусе «Работаю в компании N». Соответственно, что происходит дальше, да? Это кто сказал у нас сейчас, если в соцсети вывалилось? Человек, работающий в компании N, автоматически сейчас обозначает, что это сказала компания. Все это прекрасно понимают. Итак, карта корпоративных коммуникаций, как я называю, из прошлого. Компания и коммуникации. Вот то самое разделение на внешнюю и внутреннюю историю. Пиар. Формирует и транслирует внешнюю историю. Красивая упаковка компании снаружи. Работаем со СМИ, другими внешними аудиториями. Все круто. HR формирует и транслирует внутреннюю историю в компании. Ну, самые такие стандартные внутренние коммуникации. Круто, корпоративчик зимой, кто-то газеты выпускает. Ну, это все в зависимости от размера компании и задач. Красивая упаковка компании внутри. HR работает только с сотрудниками и с кандидатами, по сути это дело. И вот в этой истории пиар плюс HR нет и не может быть. Это как раньше было. Такие параллельные миры, у каждой функции свои задачи. А теперь, как я называю, там, как бы меня упасть из сцены, противное настоящее. Компания и коммуникации. Теперь три коммуникационных игрока. И нужно это четко понимать. Выйти из этого зала сегодня, если вы об этом не задумывались, понимаете, что теперь у вас другая беда есть. Три коммуникационных игрока на корпоративном поле. Как раньше. Пиар формирует и транслирует внешнюю историю, красивая упаковка компании снаружи, СМИ и другие внешние аудитории. Плюс. Отбивается от прилетающего снаружи и еще от персонала, понимаете, да? Потому что откуда-то может прилететь. Теперь смотрим нижний блок. HR, как и раньше, формирует и транслирует внутреннюю историю. Красивая упаковка компании внутри, сотрудники и кандидаты. Но HR еще и отбивается от прилетающего от персонала и снаружи. Потому что любой кандидат, сходивший к нам сейчас в компанию на собеседование, через 5 минут, если он будет дико недоволен, он вывалит в сеть, что у HR были жирные волосы, понимаете, да? Ну как бы вот, это тоже такая история была. И все самое главное, что это индексируется, понимаете? У нас же может быть классный продукт, ну, чары, жирные волосы, кошмар. Что продвигает компания на рынке сейчас? Продукты, услуги и себя как продукт. У нас появился еще один продукт – бренд работодателя. Все знают, да, эту историю, HR-бренд. Половина из вас, я уверена, там большая часть, каким-то образом сопричастен, как говорят, к построению HR-бренда или развитию HR-бренда. Все равно вы что-то делали совместно с HR. И вот я зона ответственности. Вот если мы посмотрим, вот, допустим, HR-бренд, да, вот компания как продукт. Вот потенциальные сотрудники, действующие сотрудники, интересные кандидаты на рынке, бывшие сотрудники, школьники и студенты. Можно сказать, что по идее этим должен заниматься только HR? Нет. Пиар должен это сейчас включать в свои задачи. Либо идти в HR и говорить, а как мы работаем с этими аудиториями? А вот так, если расширенная карта целевой аудитории, чья зона ответственности, пиаров или HR? По идее можно сказать пиарщики. Ну а что, смотрите, клиенты, партнеры, инвесторы, органы госвласти, конкуренты, отраслевые ассоциации, регуляторы рынка, СМИ, деловые, отраслевые. Казалось бы, да, вот здесь возьми, ты пиар чистой воды. А вот если СМИ, деловые, отраслевые, а сейчас очень много пишут про устройство компании, про бизнес, как работа, устроена работа с персоналом, мы же сюда все равно привлекаем HR, правильно? То есть от HR как минимум мы должны получать информацию, формировать с ними информацию. Ну и, соответственно, вот эта история, она тоже про HR. я ее называю фейсбучная прогрессивная общественность. Вот от нее никуда не денешься, это новая аудитория, с которой приходится работать. Сообщества, телеграм-каналы, медиа-тусовки, лидеры мнений, микроинфлюенсеры, родственники, сотрудников. Это про пиар или про HR? Это про пиар плюс HR, все вместе. Все изменилось. Больше нет какой-то компании. Вот просто компания, какое-то название, какой-то сайт, и там компания сидит и что-то делает. Все больше значение имеют сейчас у нас люди, и так скажем, люди-бренды или команды-бренды, которые работают в этой компании. Скажите, пожалуйста, кто на рынке IT работает? Есть такие? Вот на рынке IT это очень сильно развито, когда вот в той компании работает сильная команда там какая-то. Вот, ну, айтишная тусовка это знает. Или даже на таком примере вам скажу. Приходите вы на какое-то мероприятие и видите, там пришел, допустим, 3 сотрудника из какой-то компании. Вы говорите, о, это эти из компании N. Вот почему они эти? Вот они команда, бренд, понимаете? И кто-то не боится, потому что они сильные, ваши конкуренты и мочат вас на рынке. Вот это их бренд. И самое главное, что сейчас красить фасады чисто пиаром просто бесполезно. Потому что вы можете покрасить фасады, но один, любой, как я называю, каждый у нас сейчас сотрудник кролик-агроном, он придет и вывалит либо в сеть, либо сделает какой-то поступок такой, что прилетит в вашей компании. С чем это обусловлено? Вы должны как пиарщики понимать. Хотя сегодня у нас вроде как пиар-елка, и вроде мы и про СМИ, и про пиар. Давайте по-честному, что происходит с журналистикой в России? Писать-то особо не про что, да? Очень много запретных тем, ну все как бы грустно. Поэтому появляется, как у нас только появляется инфоповод, ладно, если это реально там СМИ, а все наши агрегаторы, что они начинают делать? Кайфовать на теме. Грубо говоря, если стоит офис вашей компании, ну в 200 метров с офисом вашей компании что-то произошло, как напишут? Около офиса компании такой-то или недалеко от офиса компании такой-то произошло то-то. Если человек когда-то работал в вашей компании или работает, у него в Фейсбуке стоит, что он там, не знаю, когда-то работал, сотрудник компании такой-то написал, топ-менеджер компании такой-то написал, все, понеслось. Поэтому красить фасады бесполезно, и придется этим заниматься и разгребать с точки зрения пиара. Простой черный пиар. Сейчас. Раньше, да, мы как все время бомбили по продуктам и сервису. Все время заходишь, а у тебя там куча негативных отзывов. Сейчас самый простой способ черного пиара – это бомбить по бренду работодателя. Потому что если в компании плохие условия труда, если в компании не платят зарплату, еще что-то, начинается просто «компания какая-то не такая, что-то с ней там не то». А это все отражается на клиентах и, соответственно, на наших деньгах. По HR-бренду сейчас в разы эффективнее. Вспоминаем сайты с отзывами сотрудников, которые вы же выковыриваете, если у кого есть такая история. И, как я говорю, горько плачем, потому что эти сайты индексируются отлично, и мы только сидим, а потом прибегают там топы и говорят, что такое, почему про нас очень так плохо пишут, убери эти негативные отзывы. А вы не можете ничего, в принципе-то, с ними сделать. И даже так. Если вот для всех HeadHunter рабочий инструмент, но наверняка даже то, что вы не HR, вы все время пользуетесь HeadHunter, правильно? Сами для себя, либо для поиска сотрудников когда-то. На сайте нет возможности комментировать. Я понимаю компанию HeadHunter, потому что, открыв возможности комментариев под вакансией, они, в принципе, сразу же кропят свой бизнес. Но есть другие люди, которые уже сделали приложение, которое можно поставить, там, фишечку ставишь себе в браузер, и ты уже можешь читать отзывы об этой вакансии, об этой компании. То есть люди уже сами пишут. Но вообще можно просто ходить в соцсети, и как бы, там люди, ваши прошлые сотрудники, особенно смелые, все расскажут про компанию, про состояние бизнеса, и то, что у вас условия труда отвратительные, то, что туалетной бумаги нету, и то, что и чай даже не дают. Это такие про бытовые условия очень любят вообще писать. Что делать вообще со всей этой историей? Понятно, что за всеми не уследишь, когда у тебя 15 тысяч человек в компании, так это вообще, ну, можно с ума сойти. Я призываю всех составлять карты путешествий клиентские. Кто встречался в маркетинговом понятии карты путешествия клиентов? Ну, отлично, то есть слышали каким-то образом. Вот такую же историю, ну, это история про клиентский опыт, условно, как там клиент к нам, как он нас нашел, как он к нам дозвонился, у нас там, его звонок очень важен для нас, действительно, следующий оператор ответит вам через 100 минут и действительно ему отвечает, как дальше с ним работали, как ему доставили его на товар-услугу, ну и так далее, миллиард вопросов всяких. Клиенты компании, да, у нас сейчас получается, клиенты, которые непосредственно платят деньги, это про пиар тоже в том числе. Все остальные целевые аудитории, это тоже наши клиенты, пиаровские, пиарщик по клиенту. Пиарщик должен сидеть и думать, что у меня нету только вот клиент, это мой, вот мой клиент, это, допустим, средство массовой информации, что я туда должен что-то закинуть. Все остальные целевые аудитории клиенты. Сотрудника мы должны воспринимать с вами как внутреннего клиента, пиаровского, не только HR-овского. А кандидат – это внешний клиент. Он точно так же взаимодействует с компанией, как клиент, который платит деньги. Потому что это наши будущие деньги. Кандидат, который сидит где-то сейчас и не знает про нашу компанию. Клиентский опыт. Берем технологию в маркетинге. Куда нам деваться? Составляем карту взаимодействия клиента с продуктом компании. И там вычисляем все, что мы должны ему дать, как пиарщики, на какую информацию. Пример. Мы все целыми днями занимаемся какими-то коммуникациями, пишем пресс-релизы, еще что-то, все. Бывает такое, вот себя вспоминайте в самых бытовых вещах. Вот тебе понадобилось поставить пластиковые окна. Ты на сайт компании зайдешь, ты не найдешь, сколько эти окна стоят и какие размеры есть, как заказать. А то ты прочитаешь простыню про эффективных, высококвалифицированных менеджеров. Правильно? Вот эта вот история, она часто. Поэтому проверяйте, какую информацию вы должны дать клиенту в тот момент, когда она ему понадобится. А это про пиар, это про сервис и про скорость. Точно так же можно составлять карту взаимодействия кандидата и сотрудника с компанией. Для того, чтобы у него сформировался позитивный опыт взаимодействия. Это тоже очень важно. Техника самая простая. Кто ее знает? Точки контакта. Пользовались? Пользуемся на будущее. Рисуем солнышко. Самое простое. У меня сейчас нет рисовать, но рассказываю. Рисуем солнышко. Вот обычно с лучиками. Ищем точку и разрисовываем все свои целевые аудитории. Ищем точку, в которой пересекается компания и какая целевая аудитория. Допустим, кандидат. Все классно, кандидат нашел нашу вакансию на HeadHunter, с ним созвонился HR, посмотрел, вау, какая супер-пупер компания. Ему прислали карту, как добраться там до компании, как пройти на собеседование, как будет проходить на собеседование. Человек едет, волнуется, там потеет, за 2 часа приехал или там опаздывает, неважно, все супер. Скажите мне, пожалуйста, точку контакта, которая может быть, от которой у него волосы дыбом станет. Вахтер. Вот простите, вот это самый трэш. Проверяйте, какие у вас сидят. Если у вас бизнес-центр, какие там сидят охранники. Если у вас какой-то наемный охранник, чопы сидят. Ну, вы понимаете, да, какая-то аудитория может быть, могут нагавкать, не пропустить еще что-то. Нежная, хрупкая девушка может потом очень волноваться на собеседовании, а потом для компании это получится, что потеряет кандидата. Это тоже точка контакта. Если для какого-то, если это клиентская история, то ищем, что в этот момент нам нужен людям дать, я не знаю, быстро скачать прайс. Без смс-регистрации, ну, как у нас часто бывает, сделайте что-нибудь, потом мы вам оставьте телефон, мы вам перезвоним. Сейчас клиенты уже тоже бесятся, и вы сами беситесь, когда вы хотите узнать просто тупую информацию, но с вас раздирают ваш телефон. Вы тоже этого не хотите делать. Поэтому смотрите, что коммуникации стали другими. Рисуем солнышко, ищем точку, в которой пересекаемся с целевой аудиторией. Думаем, что мы можем дать представителю ЦА в этой точке, чтобы улучшить его опыт взаимодействия с компанией, а нам подстраховаться, самое главное. Потому что пиар – это в том числе думать на 3 шага вперед и подстилать себе соломку. А не так, когда уже все сгорело, мы такие, ой, нам нужно срочно презентацию делать. И мы ночью клепаем презентацию, хотя она у нас уже должна была быть. Это презентация вообще, там, не знаю, начало рождения компании. Практика. Совместный пиар чат. Онлайн и офлайн гуглёж. Что делать? Я рекомендую это начать с пиарщиком. Самые простые банальные вещи, но все проверить. Что гуглим, как я говорю, все. Причем гуглим онлайн и офлайн. Первое. Все внутренние и внешние коммуникационные процессы в компании. Как мы взаимодействуем со своими аудиториями. Второе. Сайт своей компании, сайты конкурентов. Третье. Онлайн-СМИ, интервью, комментарии, записи. Выискиваем, что говорят наши топы, и что они уже наговорили, и почему они это наговорили. Соцсети своей компании и конкурентов, отзывы о продукте, услугах, сервисе, отзывы о компании как о работодателе, это вообще как отче наш, джоб-страницы, свои управляемые и заброшенные, плюс страницы конкурентов, людей из компании, топов, лидеров мнений, рядовых сотрудников, подглядываем, не стесняемся, но мы пиарщики, нам некуда от этого деваться. И свою страницу, пожалуйста, почистите, это где вы там в труселях у костра, это тоже очень имеет сейчас большое значение. Картинки, видео на Ютубе, в поисковиках, подкасты. Смотрим вообще все, что про нас есть, потому что нас видят только изнутри, а мы зарываемся в своей компании и в своей работе. Гуглим наш офис, как я и называю, методом тайного покупателя. Хотите курьера, подсылайте, хотите кандидата, ищите, спрашивайте людей обратную связь, потому что сотрудники в компании могут вслух говорить такие вещи, которые не нужно слышать чужим людям. Это тоже про пиар в том числе. И что делать? Будет прилетать, поэтому пиар-HR Придется отбросить амбиции, учиться работать вместе. И мой совет вам как пиарщиков. Если контакта нет, то налаживать через «не хочу». Придется это делать. Искать точки соприкосновения общего профита. И будьте умнее, действуйте на опережение. И корпоративные войны — это, конечно, круто, но никто никогда не выходит из них победителем. Поэтому вот как бы используйте принцип корпоративного айкидо. Используйте силу корпоративного противника против него самого. В принципе, на этом все. Это прибудет с вами коммуникационная сила. Спасибо.
Спасибо, Наталья, за ваше подвижное выступление. Что называется, без купюр не уходите, пожалуйста, останьтесь с нами, потому что пришло несколько вопросов, я их задам обязательно. Вопрос, Наталья, насколько этично для компании следить за поведением сотрудников в соцсетях?
Неэтично, открыто. Ну, скажем так, ну неэтично на самом деле, но вы же все знаете, что все это делают. Вы, когда к вам новый сотрудник приходит, вы все равно мониторите. Вы первым делом влезете, что там ВКонтакте, а что там в Фейсбуке у человека. Мы сейчас уже с человеком не общаемся без Фейсбука, условно. Вот я уверена, пока я выступала, вы меня погуглили и уже посмотрели последние мои посты в Фейсбуке, кто-то уже посмотрел. Кто-то уже, может быть, друзья добавился. Но простите, это новая реальность, это норма. Да, это вот так.
Наталья, как в текущей ситуации, которую вы описываете, делить зоны и ответственность между HR и PR?
Поделить зоны ответственности полностью не получится и не надо. Первый этап – это приходить и договариваться через «не могу», через «не хочу», чем мы можем быть друг другу полезны. Вы, у вас это шикарный навык в пиаре. Вы же когда со СМИ работаете, вы говорите, мы можем быть вам полезны этим, у меня клевый спикер, у меня такая-то инфа. Вот здесь то же самое. И это через «не хочу», через «не могу».
Спасибо большое за ответы. Все прочие вопросы досылайте в нашем чате конференции. Я рад пригласить следующего гостя. Это Андрей Рябых, как рекомендовал себя Андрей, интернет-буржуй, издатель газеты .spb, автор книги «Персональный бренд. Создание и продвижение» с темой «Эра личностей или искусство выделяться». Прошу.
Пока Наталья рассказывала, я сразу свой Facebook просмотрел, все время все правильно. Так интересно. Вообще мой доклад называется немножко по-другому. Эра личности или почему искусство выделяться спасет вас от голода. А кто знает интернет-буржуи? Давайте сразу, мы же про персональный бренд сейчас будем говорить. Кто-нибудь знает интернет-буржуи? Вот люди тут знают. Конечно, могу сказать, понимает целевая аудитория. Есть два тезиса, да, почему сейчас персональный бренд, о котором так много говорят, будет играть большую роль в следующие несколько лет для людей, которые оказывают любые услуги. Первый, конечно, это роботы. И помимо того, что будет разговор об одеждах, сапогах и мотоцикле, если вы посмотрите свежую статистику, количество уволенных в ближайшие 10 лет, оно измеряется десятками миллионов. То есть есть ранхизовское очень хорошее исследование, где они просматривают, ранхиз — это Российская академия народного хозяйства госслужащих при президенте Российской Федерации. Они дают очень интересные прогнозы, сколько в ближайшие 7-10 лет будет уволено людей. Это 25-30 миллионов человек. В целом, если рассматривать, что будет творить роботы, а роботы — это вот не, конечно, не армия, это программные системы, которые автоматизируют различную деятельность, в частности, деятельность журналистов, и, в принципе, я подозреваю пиарщиков, если вы посмотрите, в любом крупном СМИ западном уже есть робот, который пишет новости, есть практически во всех. То есть, ну вот, много народу увольняется, остается мало рабочих мест, где можно работать, и Б, очень сильно растет информационный шум. Рост информационного шума, он катастрофический, то есть за 10 лет пользоваться начали каждый четвертый, а интернетом пользуется больше половины, а количество сайтов выросло в 6,5 раз. Если смотреть вот такой тренд, как будет расти информация, она будет расти в ближайшее время примерно 10 раз. То есть у нас есть два фактора. Первое, нам как специалистам остается меньше рабочих мест, и второе, количество информации растет. Естественно, что человек будет делать? Человек в этой ситуации будет искать точки, якоря, за которые будет цепляться для того, чтобы получать информацию. Бренды уже перестают играть большую роль. Да, то есть люди начинают идти на персональный брендинг, на людей, которым они доверяют. Именно на них они будут смотреть и принимать решения в дальнейшем приобретении продуктов или потреблении информации. То есть что у нас сейчас будет происходить? Особенно это касается для России, потому что в России, на самом деле, личные бренды только начинают формироваться. Связано это с тем, что мы в рыночной экономике там 20-30 лет всего, вся остальная экономика уже там 200-300 лет, а мы только 20-30, большая часть активных специалистов, они коснулись советской власти, и главным принципом был не выделяться. Сейчас это все меняется, я там кратенько покажу. А есть кто-то, кто показывает, сколько у меня времени осталось? Нет таких людей. Есть? А за сколько вы мне покажете, чтобы я знал?
За 5 минут.
Хорошо. То есть что у нас сейчас будет происходить? У нас будет происходить, конкуренция брендов будет заменяться конкуренцией личности. Все сидят специалисты. Ответьте мне вот на такой простой вопрос. Зачем нужен бренд? Что мы узнавали? Вот я предприниматель, мне бренд нужен только для одного. Чтобы платили больше, ближе. Что-нибудь скажите, да все равно. Чтобы подороже продать близко. Смотрите, когда появилось промышленное производство, пропали товары индивидуальные. Все товары стали одинаковые. И клиенту стало все равно, куда ходить. И для того, чтобы клиент продолжил ходить к нам, появилась такая вещь, как бренд. Если копать очень глубоко, это такая вещь, раньше была тотемная магия, теперь появились бренды. Если я надел Армани, я обратился к силе Армани. Если надел Хьюго Босс, я обратился к Хьюго Боссу. У девочек там свои тотемные тотемы, это различные сумочки, платьишки и все остальное. Да? То есть бренд – это то, что позволяет на рынке клиенту выбрать нас. Наш мозг очень ленив, он постоянно ищет что-то, что позволяет ему выбрать. И вот бренд заранее формирует вот такой канал, который упрощает выбор. При этом бренд еще наполнен обещаниями. То есть он обещает, что если вы надели Валентина, вы стали самой красивой. Или, например, если вы намазались этим дезодорантом, то все девушки этого зала сразу бросились на вас и начали там вас хотеть. Хотя это неправда, да, поэтому речь идет об обещании всегда. То есть бренд нужен для того, чтобы вас в конкурентной среде, на открытом рынке. Если рынок монопольный, бренд не нужен. Вас выбрали. Это первое, да? Личный бренд, собственно, нужен ровно для того же, чтобы в большом количестве специалистов, а сейчас будет очень сильно расти сфера услуг, выбрали именно вас. А кто понимает разницу? Пиарщики. Чем популярность и известность отличается от личного бренда? Ну, кто-нибудь? Девушки сидят. В чем разница? А чего, известным персонам не доверяют? Время. Известные не всегда хорошие. А что, бывает, не бывает негативных брендов? Есть же бренды, не знаю, наркотиков, наверное. У бренда есть стратегия. Да, выпускается. Не, ну есть же известные личности. На самом деле граница, она очень размыта. У меня в книжке, а у меня есть книжка по персональному бренду, да, есть вот такая формула. Что такое персональный бренд? Персональный бренд – это персона, умноженная на сумму обещаний на аудиторию. Так вот, если устойчивых обещаний нет, то это про известность. А если мы четко можем с этим человеком понять, что он именно нам обещает, то это будет про персональный бренд. Сразу говорю, граница там очень размытая. Но когда люди приходят на создание персонального бренда, их начинаешь анализировать, на самом деле нужна просто известность. Никакого персонального бренда они не хотят, то есть никаких обещаний, позволяющих выбрать их товар, не происходит. Я в конце покажу пример из питерских предпринимателей, вам будет проще это понять. Ну, то есть, если обещаний нет, сумма равна нулю, персонального бренда нет, мы говорим о известности или о популярности. Теперь, собственно, искусство выделяться. Следующий провокационный вопрос к пиарщикам. Почему в природе самцы более яркие, а у людей более яркие женщины? Когда-то задумывались, знаете. Посмотрите, вот здесь самцы, а девочки, видите, здесь такие, ну, блекленькие. А почему-то у людей все наоборот. Хорошо. Что? Мужчина? Нет, ну, у вас все умеренно, наверное, так. А когда мы говорим о персоне, об обещании говорить не буду, потому что у каждого персонального бренда будут свои обещания, их надо вычленять на целевую аудиторию, я поговорю сегодня о персоне, то есть о личности. Вообще, самая короткая формула для того, как в персональном бренде выглядит персона, дана Чеховым. Лицо, одежда, душа, мысли. Это вот, собственно, когда вы работаете с человеком, вы должны понять, что по всем этим 5 параметрам вы понимаете, как он транслирует свои обещания целевой аудитории. Если раскладывать на большее, то у нас есть имя, титул, внешность, голос, содержание, невербалика и контекст. То есть, когда мы говорим о личности и создании из него бренда, который транслирует какие-то обещания, все обещания должны быть релевантны по всем параметрам. Пример. Вот в бизнесе пока конкуренция персональных брендов не очень высокая, поэтому большого внимания на фамилию не обращают. Но в шоу-бизнесе конкуренция очень высока. Поэтому Алла Перфилова была вынуждена стать Валерией. Андрей Лысиков был вынужден стать Дельфином. А Каролина Куек, на русском языке, да, еще если, была вынуждена стать Анной Лорик. Ну, понятно, если представляете, если бы Вера Брежнева была бы Вера Киперман и выступала бы на российской эстраде, да, то есть могла бы она попасть в чат. Или Галушка, да, там Вера Брежнева как-то вот. Титул. А на самом деле титулу очень мало посвящено, я практически не встречал серьезных исследований. Титул — это когда человек говорит: я суперсекс-символ эстрады, я самая красивая блондинка Москвы. Это титул, он создается, самостоятельно присваивается себе и всячески усиливается. Это очень сильно помогает в коммуникации, потому что мозг ленив, он всегда ищет что-то, за что уцепиться и очень быстро сделать выбор. Внешность. Вообще, я когда выступаю перед студентом, мне говорят: ну что, какая внешность у предпринимателя? Вот. Джобс выступал в джинсах и в водолазке. И нормально, вот смотрите, с 98 по 2010 был вот такой классный пацан. Я говорю: все замечательно, давайте посмотрим, как Джобс был раньше. Мажор же, правильно? Вот, классический мажор, галстучек. А вот когда уже Apple начал хорошо продаваться, для того, чтобы отстроиться от рынка, он как раз пошел уже в стилистику, которую тогда никто не использовал, потому что все его коллеги выглядели вот так. Кто справа? А слева?
Он.
Нет. Песня «Любимка», «Не лето».
Дима Белорус.
Дима Белорус, нет. Нерелевантная целевая аудитория. А, на самом деле, если смотреть на современные персональные бренды, которые формируются эстрадой, это на самом деле начинается перепевка фильмов Marvel. То есть Marvel оказался настолько силен за последнее время формированием ярких образов, то наша эстрада все больше и больше начинает приобретать свойства фильмов Марвела. Ну, уже его узнали, да, то есть, а слева это песня, которая сейчас во всех хитах идет вверх. Я думаю, что в ближайшее время на его мозг запрыгнет. Что там Марвел, что тут Марвел, просто явные образы. Можете вот прям вызывать вот эту картинку и отсматривать. Ага, кого же из них они сейчас показывают? Вселенная очень большая, очень гибкая, и она в настоящий момент настолько полирует нам всем мозг, что скоро, ну, большая часть молодежи, которая подрастает, особо уже не парится в тех границах, в которые парятся люди, которые родились в прошлом веке, транслируют визуальные образы. Когда мне говорят: для бизнеса это неприменимо, пожалуйста. Узнаете откуда, да? Какой фильм? Правильно, да? То есть вот, для бизнеса это неприменимо. Нет, бизнес уже тоже это все тянет. Просто это для тех, кому 20-24, вот они там. И когда мы говорим вот определенной границе еще, граница людей, которые родились в этом веке, она будет совершенно другая. То есть это будет совершенно по-другому выглядящие бренды. Голос. Но если есть голосовая коммуникация, она всегда есть, и мы обращаем внимание на голос. Для голоса есть там низкий, высокий, чирикающий. Но его надо ставить, конечно, если вы планируете много общаться с целевой аудиторией или ваш персональный бренд планирует много общаться. Раньше было слово «содержание». Я говорил, что для содержания очень простая формула. Птица говорун отличается умом и сообразительностью. Да, это вот для содержания. В последнее время эта формула начала нарушаться. Никакого ума и сообразительности для того, чтобы попасть в топчик в ТикТоке и набрать колоссальный... Кто ТикТоком пользуется? Поднимите руки, пиарщики. Слушайте, это точно пиарщики? Все дети сидят, ваша большая часть аудитории до 16-17 лет сейчас переходит в ТикТок. Там есть четкие тренды, четкие инструменты, там есть очень интересные кейсы. Но они все из серии контент, который шокирует, а не тот, который умом и сообразительностью. Я, кстати, рекомендую поставить и полистаться. И слово «месседж» появляется, который может вообще совершенно другой. Ну, правда. Невербальный. Да? То есть на этом рушится достаточно большое количество людей, которые выходят на переговоры, купив хороший костюм, хорошие ботинки. Сколько контракт стоит? Он такой: 100 тысяч рублей! Так, все иди отсюда. Вот. Потому что такие контракты стоят 1-2-3, и человек даже называет такую низкую сумму, да, вот прям транслирует нам, что он это не уверен. Вообще визуально, конечно, намного понятнее. Что такое невербалика, да? Счастливый жених! Да? Но на самом деле, даже простой русский человек в джинсах может транслировать также очень классную невербалику, спокойную, уверенную. Да? Вот стоит человек, спокойно, джинсы, и все такое. Да? То есть, когда мы говорим о невербалике, вот как бы там на уровне чего-то такого, ну что это такое, а вот покажешь две фотки, сразу становится все понятно. И последнее, чтобы я хотел акцент поставить, это контекст. Люди часто забывают о такой вещи, на фоне чего они выступают. На самом деле, это картинки называется, как цензура меняет историю. Как цензура меняет понимание, да? Но мы можем посмотреть в контекст. Видите, простое замытие полностью меняет контекст. А узнали, да, героиня? На самом деле это фейк.
Не узнаете, ее попробую.
И вообще проблема дипфейков – это отдельная проблема, с которой вы сейчас все столкнетесь. Истинная обложка справа. Хотя вы все видели вот эту обложку, которая сходилась внутри, да, и вот в этом контексте исключительно воспринимали Гретту. Она прошла по всем соцсетям, на самом деле это фейковая обложка, кто-то удачно очень поймал фотку. Сразу вот эти усики породили взгляд за собой очень мощные бэкграунды, да, на самом деле вот истинный тайм. Поэтому еще очень важно, в каком контексте это все пойдет. Давайте посмотрим на питерские примеры, а вы мне будете говорить, какие вы обещания вспоминаете, считаете ли вы, что это персональный бренд. Олег Тиньков, персональный бренд?
Да.
Какие обещания Олег дает? Вот вы приходите в его банк, про что это? Современно, быстро, удобно. А Олег, когда формировал свою концепцию, он изначально, он очень жесткий предприниматель, у него были такие очень дорогие пиджаки, рубашки. А когда он перешел в банк, он начал говорить, я такой, как все. Ему очень быстро пиарщики поправили. Можете посмотреть, как менялись его фотосессии, он такой весь в классных пиджаках, потом раз, и такой сразу в свитера, футболка стал. Вот, он стал, то есть не очень хороший пиар-отдел. То есть да, он очень хорошо транслирует, я такой, как все, приходите, банк, молодежный, инновации, очень хорошо это получается. Кто? Что он нам обещает?
Вкусную пиццу.
Вкусную пиццу? Ну, Овчинников очень много месседжев, но действительно один из хорошо узнаваемых российских предпринимателей. Его часто называют Джобс от пиццы. Человек, который внес очень много инноваций в производство пиццы. Насчет вкусной пиццы тут ведется дискуссия, вкусная ли она, но она всегда быстрая. Кто? Рыбаков.
Рыбаков.
Что Рыбаков обещает? Он сейчас просто начал строить персональный бренд. Что он обещает?
Поддержка бизнеса в России.
Поддержка бизнеса. Как только он вышел на синергию, раскидал 20 тысяч баксов. Помните, была такая, помните, такая история была у нас в Петербурге? Был такой человек, уже раскидывал. Вот ошибка пиара состояла в том, что ему никто не сказал, что в Питере Достоевский жил. И «Идиот» читали все. И люди, раскидывающие у нас деньги, они, в принципе, понятны. Что Паша с этим пролетел, это был самый негативный поступок Павла Дурова, да, который очень негативно отреагировали в Петербурге. То есть, если в Москве раскидывать деньги – это норма, это даже в прессу не попадает никогда, то в Питере любое раскидывание денег петербуржцы – это Достоевский. Это вот помните купец, который бросил большое количество денег в камин. Вот, ничем хорошим это не кончается. Ну, в общем, там действительно, если посмотрите, реакция была очень негативная от этого поступка. Все вспомнили вот этот поступок. И в целом, на мой взгляд, это не лучшую сторону сыграл на персональный бренд. Теперь давайте про питерцев. Кто его знает? Игорь Водопьян. Персональный бренд или известный человек? Что он обещает, если он персональный бренд? Он известный человек, очень харизматичный, очень умный. Это тема, теорема. Он что-то, когда выступает, у вас какой-то образ возникает?
Ну, что он прямо в лоб.
То есть оппозиционер. Насколько к бизнесу это относится? Вот. Мы же про бизнес. Опять, Игорь вообще человек очень креативно мыслящий, да? И в принципе в область креатива это попадает. Ну, какие-то для нас обещания, как для целевой аудитории, да? Вот сейчас надо задавать такой вопрос. Вспоминайте, кто это? Максим Левченко. Достаточно известный питерский предприниматель, который покупал дело в Петербург, продавал дело в Петербург. Какие обещания он дает? Кто вот может воспроизвести вы пиарщики? То есть граница понятна, да, вот между персональным брендом и известностью. Если вы четко можете воспроизвести, что человек обещает, это про персональный бренд. Если вы видите лицо и вспоминаете, но не можете воспроизвести, это про известность. Что Что Маша обидела? Вот когда, вот какие у вас при Маше воспоминания и ассоциации? Что? 100%? Доцент 100%. Максидон вспоминаете? Ну так, да, где-то на фоне Максидон. Маша действительно, у нее, если вы посмотрите, у нее очень ровный Facebook, она всегда позиционируется как доцент, она, безусловно, рассказывает про Максидон, но очень мало. В основном она, конечно, знаете, комсомолка, спортсменка и просто красивая девушка. Ну, это сознательно, судя по всему, выстроение ее персонального бренда, оно не добавляется к Максидону. Как Тектинский? Вот Тектинский бренд, не бренд, он помогает своему бренду или нет? Помогает же, да? То есть, заметьте, он все время говорит о градостроительной политике, о своем ответственности поведения. И вот если анализировать, наверное, единственный персональный бренд, который помогает своему бизнесу, я предприниматель, я смотрю только из этой позиции, я бы говорил, конечно, про Эдуарда. Вот если вы посмотрите его Facebook, если вы в Яндексе наберете Эдуард Тектинский, увидите, что он всегда одет в красивом пиджаке, рубашке, с галстуками, то есть он всегда такой весь собранный, ответственная позиция, вот наша компания сделала то, наша компания сделала все. И у него все время про компанию. Ну, это поколение не очень сейчас находится в конкурентной среде, поэтому они могут себе позволить не озадачиваться такими вопросами. Вы уже столкнетесь с более сильной конкуренцией, потому что сфера услуг сейчас будет расти. И поэтому для вас вот то, что составляет личный бренд, сила личного бренда и воспроизводство, ассоциацию вашей целевой аудитории, а что же у вас можно купить, да, позволит вам в будущем выжить и не умереть от голода. Я закончил. А, вот здесь такая, знаете, очень забавная и тоже страшная информация. Одна из гипотез, которая сейчас прозвучала, это то, что Facebook уже занимается нашим разведением, образованием, обучением и созданием новых личностей. И очень интересная гипотеза, она страшная, в то же время, действительно, вспоминайте людей, которыми вы познакомились, свадьбы, которые происходят из-за Facebook, и благодаря чему люди познакомились, благодаря Facebook, по каким алгоритмам, мы не знаем. Это под конец такой теории мирового заговора. Все, кто хотят получить этот доклад в расширенном виде, навели камеру, нажали, и вам к вечеру его пришли. Так, может быть, задать мне любые вопросы. Я закончил вопрос.
Да, спасибо большое. Спасибо огромное. Как определить, что мой личный бренд состоялся? Вот буквально озвучите пару вариантов.
Ну, вы, приходя к клиенту, не рассказываете ему, кто вы. Он сразу говорит: так, я знаю, кто вы. Вы отлично красите полы, вот деньги, все, давайте красьте. Угу. Бренд, еще раз, бренд – инструмент бизнеса. Это не инструмент чего-то еще, кроме как бизнеса. Его задача – ускорить выбор клиенту среди большого количества конкурентов.
Вот. Спасибо. Все остальные вопросы в чате. Вы, надеюсь, ответите, если подключились к нашему чату. Кроме того, елка по-прежнему действует, можно подойти к ней в перерыве совсем скоро. А мы продолжаем. Аплодисменты, Андрей Рябых. С вами Абонсерту будет делать. Человек на личный бренд работает. Маша. Хорошо. Тут были еще вопросы, но вы лучше приватно ответьте на них. Да. Я стесняюсь озвучивать. Коллеги, сейчас я хочу разыграть несколько первых новогодних подарков для вас. Мне очень приятно это сделать. У нас небольшой розыгрыш по визитным карточкам, которые, как я надеюсь, вы оставляли. И приглашаю на сцену Полину Дружинину, заместителя генерального директора по внешней экономической деятельности, и Кирилла Фитчуна, менеджера по развитию управления по работе с частными корпоративными клиентами ООО «Лутинг СПП», любезно предоставивших нам подарки, которые сейчас отправятся вам. Прошу, давайте поприветствуем. Здравствуйте. Хотите, может быть,